Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Продолжается публикация внутренней переписки государственных органов. В зоне внимания Роскомнадзор. Расследование гибели сотрудников правоохранительных органов в дни столкновений в центре Киева застопорилось. Конфликт артистов Псковского драматического театра с режиссером Варварой Фаер вокруг спектакля «Банщик». Таковы главные темы дня пятницы, 17 апреля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Группа хакеров, известная как «Анонимный интернационал», взломала электронную почту главы Роскомнадзора Александра Жарова, выдержки из которой опубликовало издание «The Insider». Из переписки видно, как именно радиостанция «Эхо Москвы» согласовывает с Роскомнадзором публикуемые на своем сайте тексты и видеоролики и избавляется от неугодных сотрудников. Также приводятся подробности закрытия радиостанции «Эхо» в Петербурге. В этой переписке упоминаются патриарх Кирилл и президент Владимир Путин. Их называют папой и начальником. Решается вопрос о том, чтобы телеканал «Спас», принадлежащий Русской Православной Церкви, стал бесплатно вещать на всю страну. Вопрос был решен в пользу церкви. Это не первая хакерская атака на российских чиновников, замеченных в давлении на средства массовой информации. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Судя по опубликованным материалам, в активной переписке с главой Роскомнадзора Александром Жаровым состоит назначенный в декабре 2014 года гендиректором «Эхо Москвы» Михаил Демин. Здесь можно прочитать, как он согласовывает публикуемые на сайте радиостанции тексты и избавляется от неугодных сотрудников, например, от Евгении Альбац. Также есть переписка, касающаяся атаки администрации президента и Роскомнадзора на телеканал «Дождь». Причем сам чиновник Роскомнадзора Вадим Субботин в ней признает, что предупреждение каналу натянуто и надумано. Обсуждаются также вопросы лишения лицензии «Эхо Петербурга», бюджет радиостанции «Эхо Москвы». Гендиректор «Эхо Москвы» Михаил Демин просит о повышении своей зарплаты, а глава Роскомнадзора Александр Жаров выбирает себе часы Rolex за 500 000 рублей. О новой порции разоблачений анонимного интернационала и о том, стоит ли ожидать последствий их публикации, я поговорила с главным редактором издания «Инсайдер» Романом Доброхотовым.
Ну, эту переписку надо рассматривать в контексте остальных сливов, которые уже вот в течение нескольких месяцев позволяют нам сформировать свое представление о том, как администрация президента, Роскомнадзор и там другие ведомства вместе занимаются цензурой оппозиции, различными там пропагандистскими проектами, как они вовлечены в коррупционные схемы и так далее. То есть есть некая общая картина, которая как мозаика постепенно становится все более полной. Та работа, которую делает «Анонимный интернационал» по вот увеличению прозрачности, скажем так, наших государственных органов, она очень ценна, поскольку если раньше мы, в принципе, догадывались, о том, что, скажем, Роскомнадзор, исходя из своих политических каких-то задач, закрывает сайты, и что с ним согласовываются, скажем, какие-то там эфиры, в том числе даже на радиостанции «Эхо Москвы», или там публикации в блоге на той же радиостанции. Сейчас у нас есть, можно сказать, документальное подтверждение. Конечно, оно не имеет, наверное, юридической силы, но для аудитории, для населения, в общем, это достаточно убедительный аргумент. Мы можем посмотреть, кто конкретно, вот как там генеральный директор радиостанции «Эхо Москвы», скажем, создает конкретные там письма с текстами, просит их согласовывать и так далее. То есть это важный аргумент для аудитории. Она начинает лучше понимать, как все это устроено, кто, какие конкретно люди за это ответственны.
Да, ну вот вы верно заметили, что это как бы не единичный случай, это такая кампания. Не так давно в СМИ была опубликована СМС-переписка путинского чиновника Прокопенко, наглядно демонстрирующая, как Кремль давит на оппозиционные СМИ и борется с политической оппозицией. Никакого особого скандала не последовало. Это некоторое время обсуждалось в блогах, и потом вроде бы все затихло.
Надо понимать специфику российского информационного пространства, которое всегда, естественно, в авторитарном обществе устроено не так, как в традиционном там, демократическом обществе, где топовые темы становятся самой важной темой. Да, в России что является важной новостью, а что не является, определяют там государственные СМИ, а им, соответственно, тоже тот же там Прокопенко и прочие сотрудники администрации президента указывают. Естественно, они не будут делать свою же собственную переписку темы номер один. Поэтому было бы странно ожидать, что вот сейчас у нас на всех телеканалах в ток-шоу будут обсуждать воровство и цензуру там, в администрации президента. Тем не менее, эта тема, в общем, как кажется, была достаточно резонансной, и все, кто более или менее интересуется политикой, все они имели возможность с этим ознакомиться, ну, по крайней мере, там, мы видим по нашему сайту, что именно эти материалы были самыми читаемыми, и свой резонанс эта тема имела, и она имела, кстати, внутри администрации президента тоже, потому что, как мы видим из той же переписки, они очень внимательно отслеживают, как это распространяется в соцсетях, через специальный сервис, который они помогли создать, сервис Mediametrics, и вот статьи по зоне переписки занимали в этом Mediametrics первое место, потому что они получали самое широкое распространение в соцсетях, здесь политически класс, да, который за Mediametrics следит очень внимательно. Они же сами тоже понимают, что первый канал это, в общем, не настоящая новость. Внутри системы это тоже была очень важная резонансная новость. И да, она, наверное, не приведет к каким-то отставкам мгновенным, но она все равно влияет, потому что когда вы понимаете, что то, что вы сейчас делаете, в следующий день может оказаться публичным, вы будете действовать немного по-другому. То есть раньше там какой-нибудь Константин Малафеев вместе там с отцом Тихоновым и там, Сергеем Ивановым из администрации президента могли вместе что-то комбинировать и надеяться, что вот войск в Украину, вот это ополчение, которое они организовывали, можно будет потом как-то закамуфлировать под какую-то революцию. А сейчас мы знаем конкретно там фамилии, время, место, все, как это делалось, кем конкретно это делалось. И не уверен, что в следующий раз, когда они захотят что-то такое замутить, они на это так просто решатся. Понятно, что за это надо будет рано или поздно отвечать.
Роман, у вас такие тесные отношения у вашего издания с анонимным интернационалом. Что это за люди? Какова их задача? Каковы их планы на будущее? Кого они еще собираются взламывать, может быть?
Мои отношения чисто журналистские, да, то есть поскольку как бы наше издание считает, что эти материалы довольно важны, мы поэтому довольно подробно их разбираем, соответственно, поэтому анонимный интернационал обращает на нас, может быть, чуть большее внимание, поскольку они понимают, что мы стараемся очень внимательно изучать эти массивы, так что мы, таким образом, не причастны к этой группе, сами не знаем, кем они, в общем, являются. По крайней мере, мы по своим источникам проверяли всю информацию, которую мы можем проверить. Все, что мы проверяли, все оказалось истинным. Поэтому мы довольно серьезно доверяем этой группе. Все конспирологические теории, которые бы могли объяснять, какая-нибудь там война башен или что-то такое, они, на мой взгляд, достаточно наивные и глупые. Для нас, в общем, даже не очень принципиально, есть ли там какие-то вообще чиновники внутри этой структуры или какие-то люди в администрации президента. Для нас гораздо важнее, насколько адекватна эта информация. Если вот говорить, отвечать на вопрос о том, там, кто может быть потенциальной жертвой, определенная логика, которая здесь прослеживается, сейчас становятся жертвами те люди, чья информация действительно может позволить лучше понять вот структуру принятия решений внутри власти, и в том числе по самым резонансным темам, таким как война в Украине или там цензура СМИ, мы узнаем действительно что-то новое, что-то важное.
Это не первая атака анонимного интернационала на российских чиновников. Не так давно хакеры взломали СМС-переписку сотрудника президентской администрации Тимура Прокопенко. Она объясняет подоплеку политических скандалов и перестановок в российских СМИ, демонстрирует сотрудничество Кремля с депутатами Думы, руководством Роскомнадзора, журналистами и деятелями культуры. Сайт анонимного интернационала был в июле прошлого года заблокирован, однако сообщения из телефона Прокопенко можно найти на общедоступных ресурсах, в частности на сайтах ИОТ, Медуза и Инсайдер. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 17 апреля. Антикоррупционный комитет Верховной Рады Украины признал неудовлетворительным расследование дел об убийствах активистов Майдана, так называемых «Героев Небесной Сотни», а также экономических преступлений режима Виктора Януковича. Если через два месяца ситуация не изменится, депутаты будут инициировать вопрос об отставке руководителей Генеральной прокуратуры, МВД и Службы безопасности Украины. Заявляя о саботаже и халатности в ходе расследования дел Майдана, никто в парламенте не обвиняет правоохранительные органы в затягивании следствия относительно гибели тех, кто находился по другую сторону баррикад, бойцов милицейского «Беркута» и внутренних войск МВД. Будут ли доведены до конца эти уголовные дела, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
По данным Министерства внутренних дел Украины, в результате столкновений на Майдане, в том числе и в период с 18 по 20 февраля, 20 сотрудников правоохранительных органов погибли и около 600 получили ранения. Была создана парламентская парламентская комиссия по расследованию событий на Евромайдане, которую возглавил депутат Верховной Рады от партии «Батьківщина» Геннадий Москаль. Сейчас он руководит Луганской областной администрацией. Спустя примерно полгода комиссия, в частности, констатировала, что погибшие и раненые бойцы «Беркута» и спецподразделений внутренних войск МВД не признаны следствием потерпевшими, не проведены необходимые судебно-баллистические и прочие экспертизы, а часть пуль, которыми убили милиционеров, забрали родственники. Сейчас и в Генеральной прокуратуре, и в МВД Украины утверждают, что уголовные дела об убийстве сотрудников правоохранительных органов находятся в процессе раскрытия. Однако звучат и заявления о том, что эти дела не расследуются и вряд ли когда-либо попадут в суды. Слово адвокату экс-сотрудника милицейского «Беркута» Павла Абруськина Стефану Решко.
Я тоже этим вопросом, будучи защитником Абруськина, активно интересовался как раз в конце 2014 года и в январе 2015, потому что мне было интересно, как движется расследование по этим фактам погибших и раненых милиционеров, потому что они имели место быть и они должны быть расследованы. Более того, мы, как сторона защиты «Беркута», считали, что обоюдная стрельба или перестрелка, которая там роковая, мы считали и считаем, что эти события должны быть расследованы вместе, потому что вычленить одно из другого и отдельно расследовать, ну, было бы неправильным. Мы, честно говоря, как сторона защиты беркутовцев, обратились с подобным ходатайством в Главное следственное управление МВД в конце прошлого года с запросом о том, в каком состоянии все-таки находятся дела эти расследования, есть ли по ним уже подозреваемые, кто признан потерпевшими там, и так далее и тому подобное. Нам отказали в предоставлении этой информации, сославшись формально, что мы не есть сторона процесса. Повторный запрос тоже нами был направлен уже непосредственно. И пришел ответ из Главного следственного управления о том, что все эти дела, они действительно по факту причинения телесных повреждений и убийства сотрудников милиции 18-20 числа, они находились на расследовании в ГСУ, но сейчас они переданы на расследование в Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры. То есть в то место, где проходило расследование по смертям Небесной Сотни. На сегодняшний день в нашем процессе, который стартовал в Святошинском районном суде, мы заявили ходатайство об истребовании этой информации в судебном порядке у следственного органа. Все-таки мы хотим добиться информации о том, что сделано по тем делам, установлены ли стрелявшие, кто потерпевший, сколько все-таки там погибших, потерпевших, какого характера ранения и повреждения, из какого оружия они были стреляны. И эта информация на сегодняшний день судом, это ходатайство судом Святошинским было удовлетворено, и информация эта истребована из Генеральной прокуратуры. Но на сегодняшний день пока в суд не предоставлено.
О каком количестве погибших и пострадавших сотрудников правоохранительных органов сообщается в полученных вами ранее документах?
В период с 18 по 20 февраля официально зарегистрировано 578 пострадавших сотрудников милиции, как раз в районе противостояния, ну вот в эпицентре событий, из которых около 80, сейчас точно не помню, это стреляные раны, то есть это из огнестрельного оружия, а остальные колотые, резанные, жженные, забитые. Сколько погибших? По-моему, 19 или 20 человек. Следствие в этих делах ведется крайне... Оно вообще не ведется, потому что признать потерпевшим человека – это первое, что должны сделать правоохранительные органы, расследуя уголовное дело, ну, в частности, там, по нанесению увечий или так далее. То есть не признавая людей потерпевшими, ну, дальше двигаться, в общем-то, некуда. Поэтому для меня это свидетельство того, что либо этими делами никто не занимался, либо, ну, занимались крайне поверхностно и формально.
Будет ли расследование по этим уголовным делам, по вашему мнению, доведено до конца?
Но, если честно, я сомневаюсь. Мы-то будем, естественно, активно ими заниматься. Те события, как получение повреждений работниками милиции, так и получение ранений протестующими, это события всего одного периода, они взаимосвязаны, и их нужно рассматривать вместе. Мы рассматриваем все-таки больше версию того, что там во время Майдана, во время этих трагических событий, там работала какая-то третья сила. Да? А это означает, что ранения могли получать и протестующие, и правоохранительные органы, скажем, из одного и того же оружия. Ну, потому что, по сути, действия одних спровоцировали действия милиции. Да, действия милиции спровоцировали действия протестующих. И наоборот. Вот тут надо разобраться, кто кого провоцировал, кто за кем бежал, не бежал. Была угроза жизни сотрудникам милиции, не было. Кто открыл огонь, почему вообще это все произошло?
Те, кто был на Майдане 18-20 февраля, действительно утверждают, что и по ним, и по беркутовцам стреляли одни и те же снайперы. Руководители нынешних силовых структур не раз заявляли, что это были российские спецназовцы. Однако до сих пор у следствия ведь нет никаких доказательств, что в те дни в центре Киева стреляли именно российские или другие иностранные снайперы, представители некой третьей силы.
Да, конечно. Видите, мы, например, исходим из того, что 19 февраля в эфире телеканала 1+1 передача «Право на Владу». Есть такая, господин Наливайченко, председатель службы безопасности Украины, дал четко понять и зрителям, и присутствующим в зале о том, что участие третьей силы в этих событиях известны чуть ли не доподлинно. Допрошенные лица, которые указывают, установлено, кто там был, под чьим руководством работал и так далее. Это есть основанием для нас перепроверить эту информацию в процессуальном порядке. Поэтому мы это ходатайство о допросе Наливайченко заявили и на суде, и будем заявлять его и впоследствии. Мы будем его допрашивать, чтобы он нам раскрыл содержимое этой информации, потому что это непосредственно касается судьбы наших подзащитных. Потому что если был кто-то третий, наши подзащитные свою вину не признают, они говорят, что они не открывали огонь, тем более огонь на поражение, были в том в эпицентре тех событий, но непосредственно на улице Институтской не были, то помочь нашим подзащитным мы можем в том числе путем установления, а кто же это сделал. Во всяком случае, этот вопрос до конца не исследован.
19 февраля в эфире канала 1+1 Валентин Наливайченко сообщил, что помощник российского президента Владислав Сурков в феврале прошлого года был в Киеве и руководил занимавшими позиции на крышах зданий возле Майдана снайперами-иностранцами. А 15 апреля на заседании антикоррупционного парламентского комитета председатель СБУ сказал, что приказ открыть огонь по демонстрантам был отдан тогдашним президентом Виктором Януковичем. А Сурков в эти дни, как уточнил Наливайченко, проживал на спецобъекте СБУ в украинской столице и пользовался правительственной связью. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Киевский политик Тарас Стецкев, в начале 2014 года активист протестного движения и член Совета Майдана, депутат Верховной Рады Украины 5 созывов, считает, что все уголовные дела, связанные с гибелью и ранениями людей в центре Киева, должны быть доведены до конца, вне зависимости от кого, кем являлись погибшие. Однако, по уверениям Стецкева, ход расследования по этим делам, а также сложность самого расследования фактически не оставляют надежд на то, что преступники будут найдены и наказаны.
Наверное, главная причина это нежелание и отсутствие политической воли в правоохранительных органах, в первую очередь в Генеральной прокуратуре весной прошлого года и не только весной, в милиции, ну, в меньшей степени СБУ. Конечно, много улик было уничтожено, это понятно. Но по свежих следах, если бы тогдашний генеральный прокурор Махницкий и тогдашний теперешний министр внутренних дел Аваков оперативно начали расследование, наверное, бы не все улики исчезли, наверное, бы сейчас было бы много больше ясности, кто стрелял, как стрелял. Сейчас судят только исполнителей со стороны Беркута, которые быстрее всего действительно стреляли активистов Майдана.
Почему вы думаете, что сотрудники правоохранительных органов не заинтересованы в расследовании убийств собственных коллег? Обычно вот как-то считается, что вот эта каста, она очень бдительно следит за своими.
А я думаю, что просто не было ясной картины, кто точно стрелял и с одной, и с другой стороны. И когда заметались следы, быстрее всего правоохранительные органы, и внутренние войска, это я точно знаю, были использованы просто как щит. И они, ни их командиры не знали, кто отдал приказ и кто непосредственно стреляет. Я думаю, что стрельба со стороны власти, ну, на той момент власти, была так организована, что это делали очень хорошо обученные и подготовленные подразделения. И главная часть правоохранительных органов, которые стояли и окружали Майдан, попросту не брали в этом участие. Это первый вопрос. А второй, я думаю, что Аваков, когда стал министром внутренних дел, он сразу не сумел, ну, было очень сложно справиться с системой, которая вся была заточена на защиту власти Януковича. И пока он брал под контроль министерство, очень много улик удалось уничтожить. В первую очередь это касалось оружия, из которого стреляли в митингующих.
Верно я понимаю фотоанализ, с которым мы ведем беседу, что в том, что касается ответственности за убийство активистов Майдана, митингующих, учитывая, что это 99 героев Украины посмертно и по понятным причинам, там еще могут найти хотя бы кого-то, кто несет ответственность за эти смерти. Что же касается сотрудников правоохранительных органов, то они сейчас фактически оказались ничьи, и там особенно искать кого не будут. Верно я понимаю?
Да, могу сказать, что картина в тот день, в меньшей степени 18 февраля, в гораздо большей степени 20 утром, в четверг, когда были главные убийства, было настолько запутано, настолько неясно, что даже мы, которые имели отношение и всю ночь и весь день находились в эпицентре событий, точно не могли бы сказать, откуда, кто и куда стрелял. И если гибель наших товарищей, активистов Майдана, мы просто видели своими глазами и приблизительно можем сказать, откуда стреляли, когда их удалось уносить, раненых, погибших в отель «Украина», то кто стрелял по милиционерам и беркутовцам, сказать было невозможно. Потому что в тот момент информация каждые 5 минут менялась. Кто-то кричал, что стреляют снайперы из здания Кабмина. Кто-то говорил, что из здания отеля. Кто-то говорил, что стреляют снизу с консерватории, где базировалось несколько сотен Евромайдана. Эта картина настолько запутывала тогда и запутывает сейчас, что сказать достоверно очень сложно. Скрывать то, что горячие головы на Майдане были, и скрывать то, что некоторое количество оружия находилось, в том числе и с нашей стороны, наверное, есть неправильно. Потому что мы прекрасно понимали, что нас будут зачищать. И зачищать нас будут не просто дубинками, а огнестрельным оружием. И, конечно, что на Майдане было часть людей, которая была готова обороняться до последнего.
Есть основания полагать, что кто-то из сотрудников правоохранительных органов был убит активистами Майдана? Или это могли быть провокаторы в ряду активистов Майдана? Или это могли быть случайные смерти? Это все трудно выяснимо сейчас.
Да, я это не могу никак подтвердить. Никак. Потому что в тот момент никто из тех людей, которые находились в эпицентре событий, или возле сцены, или вверху по Институтской, или возле Штеллы, или возле консерватории, мы не могли точно сказать. Очень вероятно, что это могли быть провокаторы. Была версия, что это третья сторона, которая стреляла в обе стороны. Потом правоохранительные органы эту версию не подтвердили. Могу сказать, что в таких сложнейших, драматических и критических ситуациях возможно было все. Вы должны просто понять, что в то состояние, в котором мы находились с 18 по 20 февраля, оно создавало такое внутреннее напряжение, что в любую минуту любой человек мог поступить как угодно. Потому что момент был такой, что если бы, например, у меня в тот момент в руках был автомат, я бы не задумываясь стрелял.
Тарас, вы упомянули о третьей силе, и, скажем, адвокаты, которые защищают интересы пострадавших, родственников жертв вот этих со стороны сотрудников правоохранительных органов, они как раз говорят, что вот эта версия наиболее предпочтительная, что там намекают на Москву, прямо не говорят, но в подтексте это, что это были какие-то московские люди, присланы какие-то спецназовцы московские. Это возможно или нет?
Я допускаю, что могли быть. Ну, в моем распоряжении еще до событий 18 февраля оказались фотографии, которые показывали, что какие-то хорошо экипированные снайпера через внутренний двор Кабмина заходят на крышу клуба Кабмина. А клуб Кабмина находится по касательной, прямо он простреливает всю Институтскую и всю площадь, которая примыкает к Октябрьскому дворцу. Ну и это именно те места, где погибла основная часть. Сказать, что это были спецназовцы ФСБ с России, сложно. Но допустить я это могу. Я считаю, что вообще все интеллектуальное и организационное руководство расстрелами, безусловно, делалось не только украинскими спецслужбами. Я думаю, что российская сторона присутствовала. Но это не считается то, что Наливайченко говорит, там был Суркова, не было Суркова. У них достаточно специалистов и без Суркова, которые могли профессионально организовать расстрел Майдана. Я думаю, что эта версия, я исхожу из политических своих анализов, что Путин был крайне заинтересован либо в разжигании гражданской войны в Украине, либо в массовом разгоне Майдана, чтобы Янукович запачкался в крови и полностью лег под российскую политическую линию. Но я тоже считаю, что это очень даже вероятная картина. И если экипированные снайпера могли убивать активистов Майдана, то почему они не могли выстрелить в нескольких милиционеров или деркотов? Очень даже могли.
Прошло больше года уже со времени этих трагических событий. И чего сейчас вы ожидаете от вот этих всех совокупностей, всех этих процессов, связанных с событиями на Майдане? Вот реально говоря сейчас, не то, чего бы вы хотели, а то, что реально возможно.
К большому сожалению, если новая украинская власть не могла за год ничего расследовать, ничего предъявить и, главное, никого не посадить в тюрьму по решению суда, то я очень скептичен, что кто-нибудь будет серьезно наказан или посажен. Сейчас максимум, что может быть сделано, это судебный процесс над несколькими исполнителями.
О расследовании трагических событий февраля 2014 года в центре Киева. Киевский политик Тарас Стецкев. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятница, 17 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. Конфликт артистов Псковского драматического театра с режиссером Варварой Файер вокруг спектакля «Банщик». Немецкая пресса о встрече байкеров из России, поддерживающих сепаратистов Донбасса. Петербургские зоозащитники продолжают бороться с использованием животных в индустрии развлечений. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня, пятницы, 17 апреля, по версии «Радио Свобода».
Радио Свобода. Новости.
Украинская милиция пытается определить отправителя письма от имени некой украинской повстанческой армии, в котором она берет на себя ответственность за убийство политических и общественных деятелей на Украине, в том числе Олега Калашникова и Олеся Бузины. Басманный суд Москвы признал законным отказ следствия прекратить уголовное дело в отношении украинской военнослужащей Надежды Савченко. РПР «Парнас» и партия «Прогресса» объявили о политическом выдвижении единого списка кандидатов для участия в выборах 15 и 16 годов. На Украине власти Ивано-Франковской области запретили на территории региона коммунистическую партию, партию регионов, оппозиционный блок и партию развития. Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин возложил ответственность за пожары в Забайкалье на оппозицию. В Китае осуждена журналистка Гао Ю, обладательница Всемирной премии ЮНЕСКО имени Гильермо Кано за вклад в дело свободы печати.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Режиссер спектакля «Банщик» Псковского драматического театра имени Пушкина Варвара Файер, на которую артисты постановки пожаловались в Министерство культуры, намерена подать в суд на дирекцию театра. По ее мнению, дирекция под давлением заставила артистов написать письмо министру культуры Владимиру Мединскому и срывает премьеру. Премьера «Банщика», согласно официальной версии, перенесена на месяц по причинам технических недоработок до середины мая. Владимир Мединский побывал в Пскове и выслушал жалобщиков. Их возмутило то, что зрители увидят в спектакле обнаженных пьющих женщин и услышат нецензурную брань. В этой связи они заявили, что не хотят быть невольными сторонниками похабщины ради высоких эффектов. Это цитата. Варвара Файер известна не только документальными постановками на острые общественно-политические темы, в том числе с московской труппой «Театр Док», но и гражданской активностью. Вот что она рассказала Радио Свобода о замысле спектакля «Банщик».
Пьеса «Банщик» – это идея была бывшего художественного руководителя театра Псковского Василия Сенина. У него была идея позвать меня как одного из старейших специалистов по технологии вербатим в создании документальных текстов и постановке документальных спектаклей и сделать пьесу, рожденную в недрах Пскова, про псковичей. Я приехала, общалась с актерами, со всей труппой и выделилась группа, которой была интересна эта технология. И, собственно, эти актеры брали интервью у разных людей, живущих в Пскове. Из этого и сложилась пьеса. Из этих зарисовок.
Автор этой пьесы фактически народ.
Любые вербатимные пьесы автор народ. Тут за драматургом, по технологии вербатим, актеры должны брать интервью у своих прототипов, расшифровывать эти интервью, потому что процесс расшифровки как бы помогает актеру сканировать персонажа и понять его структуру мысли очень четко. Актеры сдают расшифровки драматургу, а за драматургом в документальной пьесе остается только право монтажа.
А вы были драматургом?
Да, я была драматургом.
И получился в результате нарратив, как говорят сейчас, который показывал внутреннюю жизнь псковитян, как она есть.
С моей точки зрения, это получилось интересно. Я показывала, опять же, коллегам этот материал, мнением которых я дорожу. Сказали, что это классический, очень интересный вербатим. Конечно, тут нельзя было сделать обзорную жизнь всего Пскова, поскольку там во Пскове живут разные люди. Но получился определенный срез, Главный герой этой пьесы – банщик, который работает на очень маленькой зарплате в городской общественной бане, при этом невероятно развитый человек, философ и поэт. Он, занимаясь своими обычными делами в бане, слышит обрывки разговоров разных людей, и разные судьбы как бы складываются вот там перед его глазами. Это наталкивает его на свои собственные воспоминания и философские размышления. А потом происходит неожиданный поворот. В бане оказывается человек, над которым он когда-то посмеялся. Этот человек военный. И этот человек его избивает прямо в бане. Директор еще за это банщика и увольняет за то, что его избили. И в финале оказывается, что одаренный, свободолюбивый человек в этом городе не находит себе места. И лучшее, что он может сделать для того, чтобы выжить, это сесть в тюрьму.
Говорил режиссер Варвара Фаер. Актеры и администраторы театра разделились в своих оценках художественных качеств спектакля и сути самого конфликта. С мнением сторон знакомилась корреспондент «Радио Свобода» в Пскове Светлана Прокопьева. Говорит один из подписантов письма, актер Сергей Попков.
При первой встрече, когда было знакомство с этим режиссером, я сразу отказался, потому что я понял, что это не для Пскова, и эти эксперименты нужно делать, когда в театре наработан репертуар, когда есть база, а потом остается время для экспериментов. А когда мы еще не успели после реставрации встать на ноги, и я сразу отказался от этого. В субботу был показ. Меня это очень сильно возмутило. Во-первых, нет драматургии, как произведение искусства. Нет материала литературного. Это просто отрывки диалогов и отрывки монологов бессвязных. Не было режиссерского решения. Для меня режиссер – это прежде всего решение пространства сценического, художественного и глубокий анализ проблемы. Я не увидел, ради чего это все происходит. Меня не удивили актеры, мои коллеги. То есть даже эксперимента по всем этим трем направлениям я не увидел. Я только увидел разрушение. Разрушение меня как человека. Наплевательское отношение по отношению к городу. Потому что в этом материале литературном упоминаются даже конкретные чиновники наши с фамилиями. Выведен карлик, на которого корону одели, с намеком на нашего президента. И меня это очень сильно все покоробило и возмутило. Просто сидишь с ощущением обманутости, оплеванности и внутренней раздраженности.
Письмо, которое появилось и было адресовано министру Мединскому, кто его написал?
Ну, насчет, кто его написал, я не знаю. Я его увидел после, значит, прогона, как это можно назвать, ну, как бы расширенное письмо. Я его предложил немножко ужать, отредактировать. Ну, видно, наша администрация, там, пресс-центр, они это все отредактировали. Я полностью сразу подписался, потому что я согласен с этим письмом. Я высказал свою позицию сначала, сразу после просмотра, режиссеру сказал прямо в глаза, что я об этом думаю. И потом свою позицию подтвердил в этом письме. Мне кажется, что эта ситуация создана искусственно, ради конфликта. Не ради художественной ценности этого произведения, которого я совершенно не увидел, а именно ради конфликта, ради провокации. Спровоцировать наш древний город Псков с глубокими культурными, историческими, религиозными традициями. Потом у нас театр один. Если бы у нас была альтернатива, да ради бога, занимайтесь вы. А у нас театр один, и зритель у нас один. И плевать как бы на нашего зрителя, не знаю. Ну, я занял активную позицию, чтобы этого не допустить.
Говорил актер Псковского драматического театра Сергей Попков. Актриса театра и режиссер Женя Львова играют в спектакле «Банщик» роль проститутки.
Это трудная работа, это колоссально трудная работа, потому что это требует гораздо больше внутренней свободы в каком-то смысле, чем моя привычная свобода. И у меня есть какие-то разногласия с режиссером, потому что в полной расшифровке есть куски, которые мне кажутся более интересными относительно моей героини. Но это актерская работа.
Вы подписали письмо, которое
Нет.
было адресовано?
Нет. Потому что это стыдно. Потому что надо говорить на профессиональном языке друг с другом или говорить с профессионалами театра, не выносить некий ссор из избы. Потом оно написано в такой стилистике, там есть передергивание, там есть просто вранье. Там пишется про обнаженных женщин, которых в спектакле не будет. И мы об этом много говорили, обсуждали, как сделать все это корректно и визуально приемлемо, чтобы тело артистов не отвлекало от тела текста. Там нет мата, хотя убрать его трудно, потому что так говорят люди. Вот говорят люди, это документальные тексты. Но, тем не менее, есть федеральный закон. Понятно, что театр отвечает финансово за использование нецензурной лексики, поэтому он убран. В письме пишется, что он есть.
На ваш взгляд, эта ситуация расколола псковскую труппу или все еще исправима?
Я думаю, что было бы исправимо, если бы две стороны верхушечки конфликта были бы готовы к диалогу. Но поскольку это не так, поскольку сейчас уже каждому выгодно быть в своей стороне, а не между, вести диалог сейчас невыгодно, потому что если ты занимаешь определенную позицию, левую или правую, у тебя есть поддержка. Если ты просто занимаешь профессиональную позицию, у тебя поддержки нет.
Говорила актриса Женя Львова. Исполняющая обязанности директора театра Татьяна Мартынова утверждает, что прогон спектакля, после которого появилось письмо к министру, не был предпремьерным.
Прогон был инициирован именно в связи с тем, что много было непонятно ситуация вокруг спектакля. И актеры выражали некое непонимание иногда своих ролей, непонимание, может быть, спектакля, цели, идеи его основной. Ну, и иногда говорили о том, что достаточно сложно работать с режиссером. Поэтому была вот эта вот предварительная читка мной инициирована. Я увидела то, что я хотела. И, видимо, это стало, а также мнение председателя СТД, мнение таких актеров, как Кулов, заслуженный артист Российской Федерации, господин Яковлев также присутствовал. В общем-то, видимо, это всколыхнуло труппу. Труппа обратилась ко мне с просьбой. Они обратились ко мне с письмом в адрес Владимира Ростиславовича с просьбой рассудить ситуацию. Так, инициированное письмо было не мной. Это было все сделано в соответствии с пожеланием труппы, подавляющим большинством ее. Моей подписи там нет, потому что мне по факту представили это письмо. Я его увидела, я его поняла. И мешать я смысла не видела. Я не знала, что это письмо готовится. Точнее, я была в курсе, что актеры недовольны. И я общалась практически с каждым артистом тет-а-тет, потому что многие просто боялись отказываться от ролей, потому что мы все-таки репертуарный театр. И одна из актрис сказала о том, что я попросила своих родственников, своих друзей не приобретать билет на премьеру, а если они приобрели, то порвать его. Она не хотела участвовать в проекте, однако, так как она актриса репертуарного театра, она не имела права отказываться от роли. Здесь моих полномочий хватило только на то, чтобы сказать ей, что если ты решишь отказаться, никаких санкций против тебя я предпринимать не буду. Все. Мы в ближайшее время хотим организовать кастинг, так как отказались от роли уже 5. Мы планируем провести кастинг среди наших актеров для того, чтобы Варвара смогла выбрать новых актеров, но они начнут работу на 14-15 мая мы принесли. Времени для подготовки роли, в принципе, достаточно.
Говорила исполняющая обязанности директора театра Татьяна Мартынова. С ней и актерами Псковского драматического театра беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Пскове Светлана Прокопьева. Режиссер театра Варвара Фаер настаивает на своей версии событий.
Это группа актеров прекрасно работала до момента, пока меня не вынудили сделать прогон без костюмов и декораций, на который позвали людей, недоброжелательно настроенных к спектаклю. Это старейшие члены труппы и бывшая помощница художественного руководителя, отрицательно настроенная к этой постановке. Пока не прозвучали отрицательные и оскорбительные мнения о спектакле, и пока актерам не был предложен текст петиции, подготовленный не ими, а кем-то, кто не признается в авторстве. До этого момента все было хорошо, все работали, спектакль шел на выпуск. После того, как прозвучали отрицательные мнения, Татьяна Мартынова вызывала по одному в кабинет каждого актера и путем уговоров, давления и шантажа заставляла подписать эту петицию. И часть актеров подписали.
Это спор творческих концепций? Или вы видите там какой-то более широкий такой общественно-политический контекст в том, что произошло в Пскове?
Вы знаете, я вижу в этом неприкрытый совершенно цинизм господина Метхиева, который возглавил объединение творческое, в которое вошел Псковский театр. В данном случае и я, и актеры – это просто разменная карта в его игре. Так совпало, что в Псков должен был приехать министр культуры Мединский. Ему нужно было создать повод для личной встречи с министром культуры. Все мы знаем, как тяжело поймать занятого человека, залучить его там, да, и попросить у него денег. Он устроил этот скандал, Метхиев, чтобы устроить себе личную встречу с Мединским.
И чем все кончилось? Мединский заехал в среду в Псковский театр.
Заехал в Псковский театр. Час обсуждали банщика. Полыхал пожар. Было очень много негатива. Часть актеров пытались меня защищать.
И вот какова сейчас ситуация? Не будет поставлена эта пьеса в Псковском академическом театре?
Она не может быть поставлена в силу того, что части актера, которые необходимы для этого спектакля, отказались в нем играть.
Есть у вас какое-то вот общее объяснение того, почему этот проект получился в результате таким неудачным?
Я попала в слом как раз, когда те люди, которые меня приглашали, художественный руководитель Василий Сенин, и директор Сергей Дангер, период, когда я занималась этой работой, были уволены, были вынуждены уволиться. И пришел другой человек, который, например, совершенно противоположных мне политических взглядов. Он путинист, он встраивается в эту систему изо всех сил, он собирается снимать, я имею в виду Мефьева, фильм по сценарию господина Мединского, министра культуры. Он выстраивает, мягко говоря, да, хорошие взаимоотношения с властью. У меня с властью совершенно другие отношения, и мне его это известно.
Как может этот конфликт сейчас быть разрешен чисто технически? Права на постановку на пьесу принадлежат вам или кому? Вы можете забрать это и предложить другой театр? Или это такая уникальная история, которая может быть сыграна теми актерами, которые работали над этой пьесой?
Нет, она, конечно, может быть сыграна другими актерами, но договор с театром у меня о том, что эксклюзивные права на пьесу принадлежат театру. Эта часть договора исполнена, пьеса выкуплена и принадлежит театру. Если театрам удастся договориться о разрешении использовать ее еще где-то, то тогда шанс есть. Но если театр не даст такого разрешения, то, соответственно, она не может быть поставлена. Договор на постановку, режиссерского договора, то он театром не соблюдается. И в данном случае я намерена юридическим способом решать этот вопрос.
Вы какие-то уроки такие общечеловеческие, общественно-политические, творческие, какие-то извлекли для себя из этой истории? Просто вы оказались, вот вы сказали, что это такая ситуация слома. Это ситуация случайного слома?
Нет. Безусловно, это всероссийский каток, который едет не только по российским театрам, а по культуре в принципе. Культуру сейчас стремятся превратить в так называемый соцреализм, который представляет из себя восхваление начальства в доступной для начальства форме.
Итогом встречи труппы театра с министром культуры стала настоятельная рекомендация о создании художественного совета, который, очевидно, и будет принимать теперь принципиальные творческие решения. Василий Сенин и Сергей Данберг, проработавшие в Псковском драматическом театре чуть больше года, как считают, в Пскове смогли встряхнуть культурную жизнь областного центра и привлечь внимание к работе труппы, десятилетиями придерживавшейся классического советского подхода к репертуарной политике. Увольнение руководителей драмтеатра в городе связывают с перестройкой управления Псковским театральным хозяйством. Режиссер Дмитрий Месхиев, хорошо известен в Москве, действительно предпочитает не ссориться с властью. Из театральной афиши спектакль «Банщик» пока не исчез, однако это не значит, что премьера состоится. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в прессе. Немецкие газеты пишут о возможном визите в Берлин к 9 мая российских байкеров во главе с Александром Золдостановым по кличке Хирург, считающим себя другом Владимира Путина. Российские рокеры намерены посетить Берлин в день 70-летия победы над гитлеровской Германией и возложить цветы в Трептов-парке, где находится мемориал советским воинам. Многих немцев смущает репутация российских байкеров. С обзором прессы корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
В газете «Кёльнер Штат-Анцайгер» Стефан Шоль в статье «Рокер с путинским орденом почета» пишет, что Золдостанов и его ночные волки нарушают первую заповедь рокеров мира. Никакой политики. Далее автор пишет о хирурге. Ему не нравится слово «толерантность». Он говорит, для меня в этом слове есть нечто грязное. Толерантность означает для меня неспособность оказать сопротивление. К счастью, у нашего президента нет никакой толерантности ни к чему. Активное участие в пропагандистских акциях в связи с аннексией Крыма и войной на Украине и делает Золдостанова нежелательной фигурой в Европе, хотя в отличие от США он и не включен в европейские санкционные списки. В Польше, границу которой волки Золдостанова намерены пересечь 27 апреля, и ширится кампания за запрет на въезд ночных волков в страну, и звучит призыв к Германии также не впускать пропутинских байкеров. Газета «Die Welt», ссылаясь на неназываемого чиновника из городского управления Берлина, написала в четверг: «Власти Берлина не намерены давать российским байкерам из клуба «Ночные волки» разрешение на мотопробег по городу 9 мая. Как отмечает издание, в берлинской полиции пока не получили запроса на проведение акции в столице, но даже если в ближайшие дни такая заявка поступит, ее организаторы получат отказ». На мой вопрос, так ли это на самом деле, ответил спикер городского правительства Мартин Пальген. Сообщение газеты «Die Welt» я не берусь ни подтвердить, ни опровергнуть. Я могу только сказать, что в полицию Берлина не поступало пока никаких заявок на политическую демонстрацию 9 мая. Но мы получили неформальный мейл от одного гражданина из федеральной земли Рейнланд-Пфальц, который запросил разрешение на движение по Берлину 9 мая автоколонны из 60 единиц техники, не конкретизируя, какие транспортные средства будут в составе колонны, по каким улицам заявитель намерен провести колонну и с какой целью. Это заявление не дает нам оснований для принятия решения, разрешить движение колонны или нет. Для организации движения колонны необходимо подать официальную заявку с подробностями маршрута и состава участников. Если она поступит, то мы ее обсудим вместе с полицией и будем решать с точки зрения организации движения и порядка на наших улицах и дорогах, можем ли мы разрешить проезд колонны или будем вынуждены заявку отклонить. И все же вам известно о намерении именно московских байкеров. Да, нам известно из прессы о намерении группы прибыть, проехав через многие европейские страны, но нам неизвестно, кто и где уже заявил об этих намерениях официально и запросил соответствующее разрешение. Журналы «Шпигель» и «Штерн» цитируют также заявление Златостанова о его предпочтениях BMW марки Harley Davidson и об уважении Германии и немецким достижениям. Но все же слишком много вежливости от Златостанова не ожидают, приводя его же слова. «Мы были и остаемся движением протеста, только теперь наш протест направлен не против функционеров КПСС, а против абстрактной структуры властвования, которая постоянно лжет и хочет уничтожить мою страну. Против Запада. На Западе нет ни капли свободы, а вместо нее есть надувательство и право сильного». Политическую мотивированность мотомарша в Берлин отрицает его организатор Андрей Бобровский. «Мы не историки, но мы не хотим позволить забыть сотни тысяч гражданских лиц, которые погибли во время войны. Если разрешение в конечном итоге по соответствующей заявке согласования маршрута все же будет дано, то во что может превратиться это мероприятие? Есть ли в нем опасности, в частности, возможно ли столкновение с полицией?» Говорит пресс-секретарь посольства России в Берлине Сергей Беляев.
Что касается координации с ночными волками, то здесь никакой координации нету. Они действуют абсолютно самостоятельно. Там вполне нормальные люди, которые увлекаются мотоспортом. И у них не было инцидентов ни с какими полициями на пути следования, ни в Белоруссии, например, ни в России, ни в то время, когда они, вы знаете, когда-то ездили в Крым для участия в байк-шоу. Так что я не вижу никаких оснований опасаться каких-то инцидентов с полицией здесь. Это не хулиганы какие-то, это не футбольные фанаты, это совершенно нормальные люди. Многие из них представляют интеллигентные профессии, но просто увлекаются мотоспортом.
Интернет-портал теле- и радиокорпорации РББ, радио Берлин-Бранденбург, который является частью системы общественного телевидения АРД, цитирует свою беседу с известным так называемым байкер-священником Берндом Шаде, который проводил богослужение и в России, и там познакомился с ночными волками. По поводу протестной кампании в Польше он в частности отметил: «Я не столь скептически настроен, как поляки. Я считаю, что если это будет мирный и дружественный мотопробег, то он должен приветствоваться. Я считаю, что в Польше все это слишком политизировано. Мы же не видим в этом мотопробеге авангард российской интервенции. Мы, немецкие байкеры, считаем, что само наше движение может способствовать развитию взаимопонимания и дружбы. Именно такой базис и следовало бы искать для совместной встречи байкеров в Германии. Они хотят возложить цветы на могилы погибших? Нет вопросов, это следует приветствовать. Мы благодарны за то, что русская армия освободила нас от нацистов. Но война принесла страдания людям в разных странах. И поэтому надо чтить память всех павших, не только русских. Я, например, приветствовал бы, если бы мотопробег был российско-немецким. Но этого нет. Русские проводят акцию только для себя».
С обзором немецкой прессы корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Вексер. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Сегодня отмечается Международный день цирка. Петербургские зоозащитники продолжают бороться с использованием животных в индустрии развлечений. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
В Международный день цирка зоозащитники призывают петербуржцев, а вместе с ними и остальных граждан России, отказаться от наслаждения видом дрессированных животных, выступающих в цирке. Дрессура, как утверждают активисты, это не просто жестокое, но садистское обращение человека с его меньшими братьями. Активисты-зоозащитники знали это давно, но чтобы иметь в руках железные аргументы, одна из них, Оксана Данилова, некоторое время назад устроилась уборщицей в петербургский цирк на Фонтанке, и ей удалось установить скрытые камеры в помещении, где дрессировщики готовят свои номера. Кадры, где прославленные артисты бьют своих питомцев, подтвердили самые худшие предположения сторонников цирка без животных, говорит координатор Центра защиты животных ВИТА в Петербурге Оксана Данилова.
Первые же дни своей работы, проходя по служебной лестнице, я слышала крики из помещения, которое выходит дверью на эту лестницу. Между представлениями там проходила дрессировка маленьких обезьянок. То есть это обезьянки Джонни и Кузя были. И дрессировщик, заслуженный артист России, призер многих фестивалей, занимался, мягко говоря, жестоким избиением этих маленьких обезьянок, которые не могли просто сделать эти трюки, которые он от них требовал. И когда перед началом представления зрители уже заходят в зал, он, чтобы не было слышно криков, просто начинал их душить, затыкал им рот и избивал уже кулаками. Через полчаса они увидят этого дрессировщика уже в костюмчике, улыбающимся. Эти люди будут аплодировать.
Может быть, все эти ужасы касаются только диких животных? Может, для дрессировки домашних не требуется такого зверства?
Там же, на этом же ролике, который мы выложили в YouTube, заснято избиение и собак. Собаками точно так же обходятся. На кадрах народный артист России Петр Простецов, артист цирка имени Никулина в Москве, любимец еще Юрия Никулина. К сожалению, он точно так же обходится с собаками, как Мурат Абдуллаев с обезьянками. Репетиция была на манеже, поэтому я видела своими глазами все это. Гуру Чарли, который через некоторое время погиб во время гастролей на границе с Украиной. На видео дрессировщик Рауф Расулов избивает этого кенгуру Чарли. Это тоже происходит на манеже цирка. То есть, в принципе, любой сотрудник цирка мог видеть, как дрессировщики на манеже избивают животных. Все работающие в цирке знали, что дрессура происходит жестокая, что животных избивают, что они там кричат от боли. Но никто ничего не делал. То есть это считается нормой. Я разговаривала с обслуживающим персоналом, и многие нам говорили: мы сейчас тебе расскажем, как тут с животными плохо обращаются, что не зря зеленые-то протестуют, и за границей это уже вообще запрещают цирки с животными. То есть они все прекрасно понимают, но молчат. Боятся увольнения, еще каких-то человеческих причин. Иногда все-таки это выплывает. Например, бывший дрессировщик медведей Владимир Девяткин сказал о том, как происходит дрессура, то есть он давал интервью. Бывшая дрессировщица, опять же, Тереза Дурова из такого клана знаменитого, знаменитой династии, отказалась от дрессуры, от работы своих родителей и перешла на клоунаду. Отказалась она от дрессуры именно по причине жестокости этого жанра.
А каковы условия проживания животных в цирке?
Животные, конечно, влачат жалкое существование. Это теснейшие клетки. Например, для медведей это буквально 1.5 на 1.5 метра в клетке. То есть животное не может даже двигаться, может сделать только круг вокруг своей оси. Для других животных существование не лучше. Например, слоны содержатся на цепи в 1.5 метра. То есть слон может всю жизнь делать шаг вперед и шаг назад только. Выводит зверей только на представление. То есть это единственный шанс хоть как-то выйти из клетки или быть вне этой цепи. И, конечно, мы считаем, что в 21 веке такие развлечения уже морально устарели. Нужно стремиться к более гуманному существованию с животными и воспитывать в детях доброту. А цирк воспитывает скорее потребительское отношение. Дети приучаются видеть в животных таких заводных игрушек, которые могут по их желанию там попрыгать с тумбы на тумбу, там еще какие-то трюки поделать. То есть животным эти трюки совершенно не нужны. Цирк должен развиваться только по пути добровольного артистизма, то есть это жонглеры, акробаты, гимнасты, то есть масса других жанров, которые прекрасно сочетаются с цирком.
Но хоть собак-то не нужно содержать в тесных клетках?
Вопреки представлениям большинства людей, которые не были за кулисами, собаки в цирках содержатся точно так же. То есть это маленький вольер, часто их не выгуливают, то есть они живут всю жизнь в этом маленьком вольере. То же самое и с кошками, конечно. Гуманной дрессуры не существует. Животное мотивировано может быть только страхом перед наказанием, либо его лишают пищи. Животное не отработало номер, нечисто отработало, его лишают пищи.
Зоозащитники подали в суд, чтобы дрессировщиков наказали за жестокое обращение с животными. Когда знаменитый Вячеслав Полунин возглавил петербургский цирк на Фонтанке, он не исключал, что цирк обойдется без животных, говорит Динара Агеева, руководитель Центра защиты прав животных ВИТА в Петербурге.
Мы тогда собрали огромное количество подписей, более 100 знаменитостей подписали тоже это письмо, начиная от таких мэтров, как Эльдар Рязанов, Клара Лучко, Валентин Гафт, Марк Захаров, и заканчивая молодыми актерами и певцами, делать в России первый цирк без животных. Тогда Вячеслав говорит, это не я решаю, а Министерство культуры. Росгосцирк, существует он за деньги налогоплательщиков. Сейчас все больше и больше людей не согласны с тем, что они из своего кармана оплачивают существование вот этого Росгосцирка. Наше мнение, что он должен выйти из этой системы и как-то сам существовать, раз они до сих пор придерживаются такой политики использовать животных.
18 апреля зоозащитники проведут на Невском проспекте театрализованную акцию «За российский цирк без жестокости, без животных».
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 17 апреля работала корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская, были зоозащитники из Петербурга. Они борются против использования животных в индустрии развлечений. Сегодня отмечается Международный день цирка. Вот так обстояли дела в пятницу 17 апреля 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовил и провел продюсер Илья Бобчинецкий. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго, хороших выходных.